Женские брюки вульгарные, безнравственные и отвратительные. Этого достаточно, чтобы женщины их носили. Дело в том, что мы, в принципе, одеваемся всегда для того, чтобы производить какое-то впечатление. Это означает, что пуховик мы можем теперь носить в более формальных и даже нарядных ситуациях. А она там по Голливуду в таком расхаживает.
Привет, это «Открытый университет». Подкаст «Банка Открытия». Меня зовут Алена Первухина, и я для вас беседую с крутыми специалистами на интересные темы о том, что есть, было и будет. Сегодня у нас в гостях Татьяна Кулахметова, специалист индустрии моды, аналитик модных тенденций, дизайнер и преподаватель. И мы поговорим о том, как появился деловой костюм и что сформировало современный офисный стиль. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, для начала, что такое вообще деловой стиль и как он формировался в истории?
Мы должны в этом случае уйти достаточно далеко в прошлое, потому что принято считать, что деловой стиль возникает тогда, когда возникает промышленность, когда возникает научно-технический прогресс, научно-техническая революция, которая приводит к образованию совершенно новых классов, буржуазии, предпринимателей, финансистов и так далее, которые очень быстро обнаруживают, что одеваться так, как одеваются люди их статусного уровня, становится невозможно. На самом деле движуха началась чуть раньше, она началась в первую очередь с высших эшелонов. Надо сказать, что мода, в принципе, на протяжении очень долгого куска истории формировалась исключительно наверху социума, то есть это двор, придворные, ближайшее окружение, и потихоньку, очень медленно сползал чуть ниже, но охватывало микроскопическое количество людей в разные исторические моменты, это от 1-3% населения. И только в XIX веке с появлением массового производства у нас случается скачкообразный рост участников моды, и к рубежу 19-20 веков у нас уже в моде принимают участие уже значительно больше людей. Однако, когда мы говорим о деловом костюме, здесь еще не столько о моде, сколько о долженствовании, о приличиях, да, о том, как человек должен выглядеть. Так вот, принято считать, что весь костюм такой вот модернистский по отношению к тому, что было до этого, и по отношению к женскому костюму, который примерно на 100 лет отстал. И то, что произошло в мужском костюме, случилось в женском примерно спустя 100 лет. То есть в мужском это рубеж 18-19 веков, в женском это рубеж 19-20. И великий мужской отказ, который обычно называют таким образом, начинается, конечно, в первую очередь в Великобритании. Одним из ключевых персонажей этого великого отказа становится Боб Рамель. На эту тему есть целая большая толстая книжка, написанная Ольгой Вайнштейн, которая называется «Дэнди», и она прям целиком посвящена всем этим событиям, поэтому при желании можно открыть и почитать. И в этот момент происходит отказ мужчин от кучерявого, нарядного, вычурного костюма, свойственного XVIII веку, с кружевами, рюшами, бархатом, там, атласными тканями и так далее, украшениями, каблуками, в пользу более функционального, практичного, минималистичного костюма. В частности, Боб Рамель считал, что мужчин должны носить только черно-белые цветовые сочетания, длинные брюки в пику кюлотом или бриджем более ранних периодов, определенный набор вещей, которые все должны быть безупречно скроены, сшиты у определенных портных. Вот, собственно, с этого начался весь процесс, и позже мы обнаруживаем, что на протяжении XIX века все это развивается определенным образом. Очень быстро этот тренд из высшего общества перетек в сферу промышленников и буржуазии. Надо сказать, что костюм в современном смысле слова – это очень позднее изобретение, потому что на протяжении XIX века у нас основная масса мужского гардероба составляла так называемых три комплекса больших. Это комплекс сюртука, комплекс визитки, комплекс фрака. То есть это все три предмета были ключевыми. Все остальное существовало как дополнение для неформальной ситуации. И только к середине XIX века появляется то, что мы сегодня называем костюмом. И тогда он сначала называется lounge suit, то есть костюм для свободного времени. И еще очень долго не является нормальным и приемлемым в городе, в городской среде. Это то, с чего, собственно, все начинается. Дальше у нас развиваются события уже в XX веке.
А что вообще включает в себя понятие делового костюма, делового образа одежды, и чем он отличается от офисного стиля?
Да ничем.
То есть это одно и то же.
Слушайте, всегда есть тонкости и нюансы, но вот смотрите, меня регулярно спрашивают, чем отличается пиджак от жакета. Да? Это одна из таких тем, которые служат камнем преткновения, таким бадхёрты всякие разводят в интернетах. На самом деле, с формальной точки зрения, слово «джекет» британского происхождения, наиболее общее обозначение для одежды плечевого характера, распашной, со сквозной застежкой, достигающей примерно уровня середины бедра. Вот под это описание подпадает все, что хотите. Куртки, жакеты, пиджаки, смокинги, бог знает еще что. Поэтому джекет – это наиболее общее обозначение, то есть жакет, да, по-русски. А пиджак – это разновидность определенного жакета, то есть пи-джакет. Там есть дискуссии, откуда этимология происходит. В основном считается, что это голландское происхождение. Ну, я не буду сейчас углубляться, но смысл-то какой? Пиджак – это как конкретная разновидность жакета. Но на сегодняшний день, с обывательской точки зрения, нет никакой принципиальной разницы, женский это жакет пиджачного типа или это мужской пиджак. То есть принято считать, что пиджак, который возникает в мужской среде, всегда считается исключительно мужским предметом. В то время как жакет, который появляется позже, в том числе и в женском гардеробе, может считаться женским. Если женский жакет напоминает пиджак, соответственно, это жакет пиджачного типа. Но мы же не говорим про брюки, что вот это мужские брюки, это женские брюки, да? Мы говорим просто брюки. То есть это исключительно вопрос времени. Будем ли мы слово «пиджак» употреблять в широком смысле слова, то есть одинаково для всех, как это сегодня делает обыватель, потому что профессионалы до сих пор коробят их. Либо мы все-таки будем упираться и говорить, что есть у нас гендерные различия. Такая же история у нас и с деловым и офисным костюмом. То есть, на самом деле, на сегодняшний момент это различие настолько несущественно, что им можно пренебречь. Понятие «деловой костюм» или «офисный костюм» включает в себя, опять же, этот комплекс. Да? То есть мы не говорим, что это единичный предмет, какой-то это комплекс, который состоит из жакета пиджачного типа или пиджака, брюк. В женском варианте это будет только юбка. Ну, если мы говорим про строгую деловую среду, да, то понятно, что в нестрогом дресс-коде мы спокойно можем тоже брюки носить. Ну, если мы говорим про мужчин. Сюда часто относится жилет, сорочка. Дело в том, что в русском языке есть понятие рубашка, а есть сорочка. В английском языке они, например, я почему использую английский, потому что он международно считается, и эта терминология сейчас очень широко используется. Есть такое понятие, как dress shirt, то есть более нарядное, более формальное. Посмотрите, например, где-нибудь на американском Vogue вы можете прочитать статью, которая будет озаглавлена, что puff coat на сегодняшний день становится дресси. Это означает, что пуховик мы можем теперь носить в более формальных и даже нарядных ситуациях, ну, если нам нужно одеть что-то теплое сверху. Слово «дресси» очень трудно перевести правильно на русский язык. Это имеется в виду что-то более качественное, более добротное, более формальное, более приемлемое в элегантном социуме. Поэтому «дресс-шорт» – это вот то, что по-русски называется сорочка определенного типа, с определенным воротником. У манжетами и куча всяких тонкостей, нюансов, выполненных там из поплины. И, конечно, галстук. Потому что вот тот галстук, который сегодня используется в самом распространенном виде, когда-то был неформальным. Более того, он даже носил название «регата», что означало, что его нужно было надевать в загородных ситуациях, когда вы отправлялись наблюдать за регатой или за каким-то там соревнованием гребных команд, что-то в этом роде. То есть фактически это был спортивный стиль. Кстати, к вопросу о спортивном стиле. Дело в том, что в английском языке под словом «спорт» на протяжении XIX века подразумевали любую активность на свежем воздухе. Поэтому все, что вы надевали для такой активности, считалось спортивным. Например, отсюда происходит спортивный пиджак, хотя с нашей точки зрения современный спортивный пиджак – это оксюморон какой-то, такого не бывает, это железная деревячка. Тем не менее, мы должны понимать, что термин «спортивный» долгое время не считался таким, как сегодня, относящийся к активному спорту, к профессиональному, к специальным каким-то видам деятельности. Охота, рыбалка, верховая езда, бридж. И к этому, естественно, еще предполагается определенный набор аксессуаров. То есть некоторые разновидности шляп, некоторые разновидности украшений, которые приемлемы. Например, обручальное кольцо, часы. Часы можно тоже считать украшением на сегодняшний момент. Обувь определенного типа. То есть есть некий комплекс, который описан вот этим перечнем. Все, что выходит за этот комплекс, носит характер моды. То есть мы либо это модно мы добавляем, либо это не модно мы исключаем.
А как вот этот лаунч-костюм, спортивный костюм стал для нас уже таким профессиональным, деловым, что мы его надеваем не когда едем за город, а наоборот, чтобы произвести впечатление и показать себя там успешным человеком?
Ну, к вопросу, кстати, очень хорошая тема по поводу показать себя успешным человеком. Сейчас я отдельно еще к этому вернусь. Но если мы говорим с вами про исторически, как сложилось так, что у нас костюм для прогулок вдоль набережной на морском курорте где-нибудь в Бате, вдруг внезапно становится городским деловым. Ну, во-первых, этому сильно способствовали, как мы бы сейчас сказали, представители среднего менеджмента, средний и низший менеджмент. Дело в том, что носить, как я уже сказала, ключевые были фрак, визитка и сюртук носить эти предметы одежды было накладно. Они стоили сильно дороже, и их нужно было заказывать, их очень мало производилось в готовом виде. Мы должны понимать, что именно промышленная революция позволила нам прийти в магазин и купить готовую вещь. Таких готовых вещей до 19 века было 2,5 штука на всем рынке. То есть в основном все делалось на заказ, и цена вопроса была всегда очень велика именно по этой причине. Поэтому если мы вспомним, например, гоголевскую шинель, да, где Акакий Акакевич полжизни носил шинель, прежде чем смог новую себе сделать, и когда у него украли эту шинель, он просто умер, потому что ситуация, из которой невозможно было выйти для него. Поэтому цена вопроса всегда была очень высокой, только промышленная революция позволила большую аудиторию людей нарядить не только в рабочую одежду, потому что принято считать, что именно рабочая одежда, дешевое белье какое-то такое, которое, ну, типа рубахи, портки, там всякие нижние юбки, и корсеты. Вот те предметы, которые поначалу производились в больших тиражах. И уже где-то во второй половине XIX века сюда подключается все то разнообразие одежды, которое предназначается в первую очередь среднему классу. Потому что высший эшелон общества по-прежнему считает невероятно зазорным, неприемлемым одеваться в готовые вещи только на заказ. В этом, кстати, принципиальная разница между от-кутюр и прет-а-порте. То есть от-кутюр – это система ателье, когда все делается на заказ под клиента, и пока клиент не пришел, еще ничего нету. А прет-а-порте, или на самом деле это калька из американского термина ready-to-wear, который значительно раньше появился, еще в XIX веке, в то время как прет-а-порте, французский термин, только в середине XX появляется. Так вот, готовая одежда, она производилась в тираже, в размерной линейке, она продавалась в универмагах и в некоторых других местах, например, по каталогам, и, соответственно, она была значительно более доступна. Так вот, именно в эту категорию доступной одежды стали попадать костюмы. Костюмы стали изготавливаться сначала для... Дело в том, что вот когда это лаунж-сьют, то это богатенькая публика, которая отправилась на курорты к морю. И лаунж-сьют – это изначально куртка и брюки, именно куртка. То есть там даже трудно назвать, это было жакетом или пиджаком. Куртка и брюки, которые шились из одного материала, обычно это был лен в полоску или однотонный, и прекрасно друг друга дополняли, в то время как сюртук, фрак и визитка никогда не носились с брюками из этого же материала, потому что фактически это были пальто, а брюки шьются из костюмных тканей. То есть это разница. И сначала вот такие костюмы были недорогими, доступными для высших слоев общества. Позже на них обратили внимание люди среднего класса, потому что это было доступно, это стало производиться в тираже. И после этого такие костюмы стали еще изготавливать не только из летних, но и из демисезонных и даже зимних тканей, а это будут костюмные ткани. Надо сказать, что поначалу куртка не была приталена, у нее не было тех опознавательных признаков, которые характерны для современного пиджака, но на протяжении следующих примерно 50 лет, то есть до конца 19 века, брючный костюм приобретает все более и более современную форму, то есть появляется пиджачный крой, пиджачный рукав, появляется определенная там конструкция карманов, воротников и так далее, но самое главное остается, что пиджак и брюки шьются из одной ткани, и таким образом составляют полный набор вещей. То есть вы покупаете просто костюм, и этого достаточно для того, чтобы выглядеть элегантно. Вам только нужно менять сорочку, но сорочки можно отдельно купить, да, то есть их тоже можно менять. Это, конечно, было определенным достижением для среднего класса. Очень хорошо этим воспользовалась прислуга, опять же, высшего уровня. Надеюсь, все смотрели сериал «Аббатство Даунтон», но мы понимаем, что у прислуги есть своя иерархия. То есть есть люди, которые лично прислуживали господам. Это камеристки, камердинеры, дворецкие, и так далее. То есть они уже относились скорее к среднему классу. И вот эта прислуга тоже очень оценила возможность носить не только сюртук, но и в том числе костюм. И очень большое значение в адаптации костюма, конечно, сыграли американцы. Мы должны понимать, что после гражданской войны в Соединенных Штатах, после отмены рабства, Америка становится, например, на следующие 100 лет тем, чем сегодня является Китай, то есть производителем абсолютно всего на свете. И в том числе Нью-Йорк вообще поднялся за счет моды. В Нью-Йорке мода – это первая отрасль, которая вообще создала Нью-Йорк вот в том виде, в каком мы его знаем, в конце 19-го, начале 20 века. Именно в Нью-Йорке, и не только, люди, которые служили в офисах, клерки в первую очередь, стали использовать такие костюмы, потому что там климат меньше подходит для сюртуков, визиток и фраков. Мы знаем, что Нью-Йорк находится примерно на широте Сочи, ну, чуть-чуть примерно, а вся остальная Америка еще южнее, за исключением нескольких северных штатов, все остальные еще южнее. То есть для них вот этот момент, что в офис ходить жарко в каком-то, в таком более традиционном для XIX века наборе вещей, привели к тому, что они стали значительно видно, легче одеваться, и костюм в первую очередь был адаптирован там. Примерно по такой же схеме был адаптирован таксидо, или как мы его называем, смокинг. Англичане его еще называют dinner suit, то есть обеденный костюм или обеденный пиджак и так далее. То есть в целом мы говорим о том, что движуха началась в среднем классе, хотя костюм появился в высших эшелонах, но вот это вот движение за то, что можно было адаптировать костюм для городской среды, носить в офис в первую очередь, это, конечно, средний класс. Да, и, кстати, нужно обязательно сказать, что для XIX века именно средний класс становится главным двигателем очень многих изменений. И хотя многие события начинают развиваться в верхних эшелонах социума, очень быстро они спускаются в средний класс и интерпретируются уже совершенно в другом ключе. Например, женский деловой костюм возникает из того, что Джон Редферн, придворный британский дизайнер, кутюрье, ну, уровня кутюрье, кутюрье это все-таки французы, да, только как шампанское там или духи французские, но вот ателье кутюрного уровня были во всех странах, и Джон Редферн как раз такое ателье держал. Так вот он в конце XIX века для тогдашней еще принцессы Александры, а впоследствии женой Эдуарда VII, человека, который стал Эдуардом VII, а когда-то тоже был принцем Уэльским. Так вот, принц, еще будучи принцем, а потом и королем, очень много путешествовал, очень много перемещался, любил широкий образ жизни. И для нее, она должна была его сопровождать, нужно было что-то такое, чтобы было удобно в вот этих бесконечных перемещениях, потому что носить платье с рюшами, финтифлюшами, хвостом, там, оборками и прочими красотами было, ну, мягко говоря, неудобно. Она обратилась к Редферну с просьбой как раз создать для нее что-то, чтобы выглядело элегантно и в то же время было бы приемлемо именно для таких событий. В результате он создал ей то, что называется по-английски «tailor suit», а по-французски «костюм тольер». Это как раз вот где-то 90-е, наверное, годы, если не 80-е, 19 века, который состоял из жакета-пальто и юбки длиной в пол, да, со шлейфом. Но и жакет, и юбка шились из одного материала, и к ним определенный набор там блузка, галстук, шляпка, сумочка, в общем, все, что в путешествии понадобится. И в результате уже к рубежу 19-20 веков костюм-тольер активно позаимствовали представители среднего класса, и он массово производился на всех фабриках, которые создавали женскую одежду и очень в больших количествах продавался во всех универмагах, во всех каталогах. То есть он оказался настолько удобным и практичным, что средний класс моментально его адаптировал. Даже зажиточные люди из нижних слоев общества тоже могли себе такое позволить.
А если говорить про женский деловой брючный костюм, какова его история?
Женщины начинают носить брюки очень поздно, но это официально. Неофициально они, конечно, значительно раньше пытаются в них переодеться. Но мы знаем из истории, что были персонажи, которые пытались одеваться в мужской костюм в любой период истории. В основном это были царские особы, которые себе могли все что угодно позволить. Ну, мы знаем, что наши императрицы любили на охоту в мужских костюмах ездить. Или какая-нибудь, не знаю, там, писательница в Европе могла переодеться в мужской костюм. Но это были штучные, да, персонажи, которые мы их даже не обсуждаем. Одна из самых ранних версий женских брюк, которые более или менее, ну, во-первых, она в тираже производилась, это были так называемые блумерсы. Блумерсы происходят от фамилии Амалии Блумер или Эмили Блумер, как вам больше нравится, которая в середине 19 века в Соединенных Штатах имела небольшой журнальчик такого, ну, мы бы сейчас сказали, немножко феминистского склада, тогда так не употребляли такой термин, и писала статейки, ну, из разряда типа «Как было бы хорошо, если бы и наши женщины», ну, дальше следовало, чтобы нашим женщинам тоже следовало. Поскольку у нее муж был человек широких взглядов и много путешествовал по делам, по деловой активности своей, он ее с собой регулярно брал. И вот она какое-то время жила в Турции, видела, что турчанки носят шальвары и укороченные платья. Она такая, блин, как это здорово, ничего более практичного, гигиеничного и функционального я не видела. Вот бы и нашим женщинам так же. И нашлись женщины, которые такие, да, мы хотим так. И они пошили себе, дочерям, стали друг к другу ездить в гости на чай. Естественно, никто их в обществе в этом не видел. Это была такая тусовочка между собочек, но об этом сразу все прознали, об этом стали писать в газетах, печатать. В общем, это страшно осуждалось, типа, куда катится мир, какой ужас, почему женщины осмеливаются носить мужскую одежду, все в таком духе. Между тем, удобство таких брюк оценили, например, те, кто работал в экстремальных условиях. Например, женщины работали в шахтах. абсолютно. Вот. Или женщины, которые на поле боя там санитарками или медсестрами подрабатывали. Бегать в длинной юбке по полю – то еще развлечение. Спортсменки разнообразные, циркачи, там бог знает еще кто. Люди, которые решили, что, ну, вообще-то это очень рационально. Особенно это становится популярным, когда в конце 19 века появляется велосипед, и женщины массово начинают кататься на велосипедах. И вот брючный костюм, который состоит из жакета и вот таких, назовем это так, это были женские бриджи, просто они были очень широкие, шароварообразные, заканчивались под коленкой на манжете, но, естественно, там снизу чулки, ботинки, все дела были. Но даже такой набор, который практически полностью скрывал женскую бедра, там ничего не было видно, даже такой набор воспринимался как что-то ужасное, типа, вы знаете, а вот они там в своем клубе велосипедисток. И дальше всякие небылицы про них плели. Им казалось, что женщины, которые носят мужские брюки, они ведут себя как мужчины. Вообще ужас. Надо сказать, что очень большое влияние оказало на развитие вот этих женских брюк история с русскими сезонами, конечно. Наш знаменитый Дягилев привез в 1908 году труппу в концертном исполнении, то есть они просто пели в обычных костюмах. А начиная со следующего года он уже стал возить полноценные спектакли. И одни из самых ранних, это были, конечно, Шахерезада и какие-то другие экзотические танцы, которые требовали восточных костюмов, гаремных штанов. Все это произвело неизгладимое впечатление на Европе. Причем об этом говорит не только Александр Васильев, но об этом все европейские источники сообщают, поэтому влияние трудно переоценить. И нашлись дизайнеры, которые, глядя на вот это великолепие сценических костюмов, решили, что нет, срочно надо это каким-то образом интерпретировать. Этим, конечно, был Поль Пуаре, человек, который до Первой мировой войны внес три ключевых предмета в женский гардероб. Это туника, абажур, хромую юбку и шальвары. Ничто из этого не пережило Первую мировую войну и не вошло в наш повседневный гардероб, но до Первой мировой войны никого круче Пуаре не было, и поэтому его влияние было очень сильно. Примерно в 1908 году британский Vogue спрашивает у одного из наследников дома Ворта. У него было два сына. Они ему задают такой деликатный вопрос из разряда «Некоторые дизайнеры, не будем показывать пальцем, рекомендуют женщинам носить шароварообразные штаны. Что вы можете сказать по поводу перспектив развития такой одежды в женском гардеробе?» И якобы наследник дома Ворта, а это зафиксировано в британском Vogue тех лет, Vogue уже существовал к этому времени, якобы он ответил что-то примерно следующего рода. Не дословно, но примерно. «Женские брюки вульгарные, безнравственные и отвратительные. Этого достаточно, чтобы женщины их носили». Ну, в те времена они так типа «ха-ха-ха-ха, как мило с вашей стороны». На самом деле это сексизм высшего порядка, да? Но, тем не менее, тогда это все прокатывало. И, казалось бы, действительно, общество было категорически против женских брюк, но тут началась Первая мировая война, и две мировые войны являются уникальными событиями в истории, потому что это два единственных периода, когда абсолютно на официальном уровне правительства стран призвали женщин занять мужские рабочие места. Мужская работа, мужские привычки. Женщины мгновенно переоделись, как будто не было многовековых табу на ношение одежды противоположного. Мгновенно переоделись в рабочие штаны, в рабочие комбинезоны, в мужские бриджи, военные ботинки. То есть Первая мировая война – это первый период в истории, когда женщины массово переоделись. Да, конечно, это было только для работы. Ну, условно говоря, я выбежала с работы и поехала в загородную, там, к подруге или к родственникам в загородное поместье. И я прям вот в чем была, в том и побежала. То есть, я бы сказала так, вид женщин, одетых в брюки, становится все более и более приемлем. Однако после Первой мировой войны официально вновь все это вернулось на круги своя, и женщины перестали носить брюки в городе, но это не значит, что они от них отказались. Соответственно, они стали носить брюки дома и в каких-то приватных ситуациях. Ну, например, для занятий спортом, для того, чтобы на яхте где-то покататься, для самых разных таких домашних активностей, для спортивных активностей. И вот на протяжении 20-х и 30-х годов все это находится именно там. Вот все это находится в сфере спорт-кэжуал. Например, в 1931 году известно, что мэр Парижа потребовал от Марлен Дитрих немедленно покинуть город, потому что она осмелилась появиться на улицах как раз в брючном костюме. Мы знаем, что Марлен Дитрих была известна своим брючным костюмом, и она очень сильно оказала влияние на развитие женского брючного костюма и адаптации мужских каких-то предметов. Более того, известно, что она, например, нередко, когда заходила с каким-то очередным своим мужчиной в мужской магазин, она просто брала, пока там приказчики занимались мужчины, она брала с полки мужские брюки или там с вешалки шла в примерочную, если они подходили, она их просто покупала. В буквальном смысле слова мужские брюки. Но Дитрих обладал такой харизмой и такой смелостью, такой амбивалентным типом личности, который, кстати, она прекрасно осознавала и всегда подчеркивала, что она умело играла в это. Она знала, что вот эту вот двусмысленность такую она всегда прекрасно обыгрывала. Понятно, что не у всех женщин хватало и смелости, и сноровки, и элегантности, чтобы так же выглядеть. Но подражать ей пытались многие. Поэтому мы можем говорить о том, что в 30-е годы женский брючный костюм из мужского гардероба начинает потихоньку перемещаться в женский, причем по-прежнему он неформальный, но он уже выглядит почти как мужской, ну, по крайней мере, у Дитрих. А мы знаем, что для нее такие костюмы шили профессиональные портные, которые работали с Голливудом. Кстати, не только для нее. Например, в костюмах в брючных ходила или вообще просто в брюках все время ходила Кэтрин Хёберн. Она не родственница Одри Хёберн, а однофамилица просто. Или, например, для многих своих танцев жена Фреда Астера, Джинджер Роджерс. Они были известной танцевальной парой, и она во многих своих номерах танцевала, в том числе и в брюках или в каких-то там юбка-брюках, там имитация. Например, когда Вуди Аллен, который большой поклонник 20-30-х годов, снимал фильм «Светское общество» про 30-е годы, то мы знаем, что там Кристен Стюарт ходит практически весь фильм в шортах-юбке. Для 30-х годов это очень смело, то есть такие предметы существуют, но они в спортзале нужны. А она там по Голливуду в таком расхаживает. Понятно, что это некая вольность, допущение, сделано для там, красоты, но тем не менее как бы это действительно предмет, который уже существовал в тот момент. И вот в 66-м году Сен-Лоран легализовал женский брючный костюм и женские брюки в формальном гардеробе. Сен-Лоран, как и многие дизайнеры, опирался на образы своей матери времен ее молодости. То есть каждый раз мы видим с вами дизайнера, который создает что-то похожее на образ матери, когда она была молодая и хороша собой. Ну, например, Диор 1905 года рождения, поэтому его мать была молодая и хороша собой на стыке двух веков. Вот откуда эти корсеты и нижние юбки. У Сен-Лорана или Армани, или еще у некоторых дизайнеров матери были хороши и молоды в 30-е годы. Поэтому Сен-Лоран в буквальном смысле слова вдохновлялся фотографиями там, из семейных архивов, картинками из глянца тех лет, и костюм со смокингом, который он в 66-м году предложил в одной из своих коллекций, во многих аспектах копирует костюмы 30-х годов. Только в 30-е это был костюм для обеда дома. То есть это был смокинг, если вы пригласили на званый обед кого-то. Не просто вы там борщ из кастрюльки похлебали, да, у вас гости. Поэтому вот в этом случае вы надеваете костюм со смокингом. И такой костюм со смокингом, благодаря Сен-Лорану, становится настолько желанным и востребованным, что с конца 60-х и все 70-е женский брючный костюм – ультимативно модный гардероб. Ультимативно, то есть там просто все должны ходить в таком костюме. И это зафиксировано, опять же, в Вуди Алленовском фильме, который называется «Энни Холл». То есть он зафиксировал эту норму, потому что там юная прекрасная героиня Дайана Китон весь фильм одета в мужские брюки, мужские сорочки, мужские жилеты, мужские пиджаки, мужские шляпы, обувь и так далее, при этом она выглядит хрупко, женственно и изящно.
Возвращаясь к вопросу, что мы одеваемся в деловой профессиональный стиль, чтобы казаться успешными людьми.
Смотрите, тут есть такая очень засадная ситуация. Дело в том, что мы, в принципе, одеваемся всегда для того, чтобы производить какое-то впечатление. То есть наша одежда – это месседж. Связано это с тем, что мы социальные животные. То есть мы приматы, и биологически мы были животными намного дольше, чем мы являемся людьми. Соответственно, все это записано у нас в подкорке, да, там, в лимбической системе и так далее. То есть мы на инстинктах работаем. И нам этот инстинкт говорит, не как нам говорят глянцевые журналы и блогеры, типа, сравнивай себя только с самой собой в прошлом. Нет, чушь полная. Мы можем сравнивать себя только с другими, потому что в социуме должна быть установлена иерархия. Это биологическая основа. Мы ее все время стараемся уничтожить, да, мы стараемся ее как-то нивелировать, выровнять. Тем не менее, наша биология всегда подсказывает, что кто-то должен быть самым красивым, самым успешным, самым богатым, самым... Ну, то есть, понятно, да? Мы выстраиваем эти иерархии. Поэтому нам всегда нужно как бы встраивать себя в систему иерархии. В некоторых случаях мы хотим доминировать, да, и тогда мы одеваемся определенным образом. В других случаях мы, например, не чувствуем в себе ни силы, ни желания включаться в эту гонку, и мы хотим раствориться, мы хотим быть невидимыми. В любом случае, наш внешний вид очень много о нас рассказывает, независимо от того, сознаем мы это или это безотносительно, да. Например, на сегодняшний день около 100% людей принимают участие в модном процессе, независимо от того, интересуются они модой или не интересуются. На эту тему есть прекрасный опус в фильме «Дьявол носит Прада», который мы все худо-бедно смотрели. Так вот, если говорить про тот месседж, который мы отправляем в окружающую среду, то помимо того, что мы его как-то там закодировали и отправили, на другой стороне должен быть человек, который может это расшифровать. Потому что вы можете очень нарядиться, выглядеть совершенно супермодно, но вы оказываетесь в такой среде, в которой не только ничего об этом не знают, но, скорее всего, ваш внешний вид посчитают неприемлемым, нелепым, смешным и каким угодно другим. Поэтому здесь очень важно понимать, что вы должны транслировать в соответствующей среде. Иначе это бесполезно. Вы просто потратите время, силы и ресурсы. Вопрос. В какой сегодня среде можно транслировать вашу успешность через деловой костюм?
Ну, видимо, в профессиональной.
У нас очень мало сейчас профессиональной среды, в которой можно в деловом костюме произвести сильное впечатление. Предположим, вы приходите в офис Яндекса, чтобы занять хорошую позицию, и если это не топ-менеджмент, то вряд ли там правильно оценят ваш очень дорогой хороший костюм. Например, если вы ищете какую-нибудь программерскую должность там, да, или какой-нибудь фронт-энд-разработчик, или что там еще бывает. То есть, скорее всего, к этому отнесутся, наоборот, настороженно, почему человек одет несообразно с той должностью, на которую он претендует. На сегодняшний день у нас есть только одно поколение, которое было заточено на успешный успех. То есть это люди – миллениалы. Миллениалы – это люди, которые сегодня в промежутке между 30 и 40 годами находятся примерно. Их юность пришлась на начало нулевых, на экономический подъем. И это было первое поколение, которое считало, что они могут сделать карьеру, желательно в «Газпроме» или где-нибудь в правительственных, да, других там, организациях, и начать красиво жить. Так, как, например, в Америке жили в 80-х годах. Ну, вориши, яппи, вот те, кто разбогател. Действительно, эти люди оканчивали престижные вузы, начинали работать в каких-то крупных компаниях, в том числе и в частных. Тогда было много частных компаний, которые разрослись. В этот момент востребованность костюма и всего, что с ним связано, деловой костюм, деловые аксессуары, возрастает максимально. Появляется огромное количество литературы, появляются компании, которые специализируются на женских и мужских офисных костюмах. Куча семинаров проходят, всех обучают, как нужно правильно выглядеть. И для этой аудитории, вспомните, они действительно много работали, хорошо отдыхали, было много ночных клубов, они по 2-3 раза в год ездили на хорошие курорты, и для них брендовая одежда, вообще бренды, много чего значили. Однако, начиная с 2008 года, мы перманентно находимся в кризисе, ну, таком волнообразном, да? И следующее поколение, ну, предыдущее мы не обсуждаем, потому что это советские, постсоветские люди, которые о костюме знают понаслышке. То есть для них это все, ну, чужеродный, привнесенный элемент, потому что костюм в советской среде это вообще заслужит отдельного изучения, это мы даже не обсуждаем сейчас. Мы говорим сейчас международную практику, да? Так вот, следующее поколение, которое приходит, это зумеры. Поколение Z, которые рождаются, ну, в самом конце 20 века, там 95-97, в основном они уже начиная с нулевых. Так вот, они приходят в худо-бедно хоть какое-то сознание, самосознание, уже к 2008 году не раньше. А 2008 год кризис, и дальше все время кризис. То есть эти люди, которые выросли, и у них лучшие годы прошли в кризис. У них вообще другое отношение и к деловой активности, и к деловому костюму. Вспоминайте, что происходит у нас в 80-х годах. У нас резко люди теряют работы во всех этих офисах. Я всегда говорю, помните, где-то в начале нулевых было так, типа, ты крутой, ты не такой, как все, ты работаешь в офисе, да? А начиная с 8-10 года у нас что становится модно? У нас становится хипстерство, у нас городской хипстерский урбанизм развивается, у нас развиваются бесконечные стартапы, да? Нам всем нужно делать микро-маленькие бизнесики, открыть капкейкишную, барбершоп или, не знаю, что там у нас, медболы изготавливать или бабочки шить для хипстеров, да? То есть вот на самом деле. Это кто были эти люди? Это те люди, которые вчера работали в офисе, а сегодня они так типа... Надо как-то активность свою, ну, интерпретировать в другом ключе. И эти люди, то есть хипстеры, еще какое-то время тащили за собой этот костюмчик, да? То есть теперь он уже не деловой, теперь это уже скорее модный костюм, это брючки-дудочки, да, или там какие-нибудь подвернутые штаны. Это обязательно галстук-бабочка, это какая-то определенная прическа, борода и все дела. Но зумеры total ignore всю эту тему. Ну и, конечно, пандемия-то свою тоже лепту вносит. В результате на сегодняшний день вся сфера делового костюма, она остается крупной международной корпорацией, особенно те, кто работает с Южной Кореей, Японией и некоторыми другими странами, где очень поздно пришла корпоративная культура, и, соответственно, я имею в виду европейского типа, да, и, соответственно, она по-прежнему очень актуальна. Это банковская сфера и финансы, опять же, тоже, ну, не все, а определенная среда. Ну, это, естественно, правительство, дипломатия. То есть вот, это та сфера, где в основном люди старшего поколения. Там вы, конечно, можете произвести впечатление костюмом, но на более молодую аудиторию вы скорее будете выглядеть ретроградом. То есть здесь нужно понимать, кого вы хотите впечатлить. И это основная вещь.
Актуальный для нас вопрос, почему в банковской сфере сохранился деловой костюм?
Одна из самых консервативных сфер. Потом смотрите, офисный костюм, почему он называется офисным? Потому что, собственно, в этом и есть отличие от делового. Деловой – это костюм вообще, а офисный – это тот, в котором вы в офис ходите. Но, как я еще раньше сказала, разница между ними практически нивелировалась полностью, поэтому мы так и называем. Офис на сегодняшний день, особенно с приходом пандемии, на самом деле тренд начался значительно до пандемии, да? Уже вот я говорю, с хипстерского урбанизма он начался, когда коворкинги начались, когда фриланс там стал как-то, да, возвышаться и так далее. То есть офис у нас на сегодняшний день кто имеет? Банки имеют офисы. И кто еще? Ну, госкорпорации имеют офис. Все. Все остальные стараются избегать офисов.
А как в офисный стиль проникли такие нехарактерные для него вещи, как джинсы, футболки, какие-то, возможно, яркие аксессуары?
Ну, это, конечно, уже не проникли, это разрушение офисного стиля. Это как раз та самая демократизация, то самое вовлечение 100% населения в модный обиход. Смотрите, в фэшн-сфере есть такое понимание, что домашняя одежда предыдущего поколения становится городской одеждой следующего поколения. То есть демократизация, она всегда действует в этом сторону, никогда в обратную. Мы всегда радикально упрощаем то, что носили наши предки, и одеваемся все демократичнее, проще, кэжуальнее. И суть этого процесса как бы на протяжении 20 века она не поменялась. Но каждый раз, когда у нас кризис, у нас этот тренд усиливается, мы отказываемся от более строгих формальных видов одежды и одеваемся так, как мы дома одеваемся. А когда у нас ситуация экономического подъема, то происходит кратковременный всплеск интереса к костюму. Ну, так же, как у нас это было в начале нулевых, или, например, как это было в Европе в 60-е годы, предположим. Кажуализация начинается тогда, когда к вам приходят состоятельные деловые люди, вы должны играть на их территории, примерно так же выглядеть. Но когда вашими клиентами становятся люди следующих социальных уровней, тогда вы должны с ними на одном языке разговаривать. Соответственно, если к вам в офис или в магазин приходят люди, которые, условно говоря, в трусах и в майках пришли, да, и в сланцах, а вы при этом в деловом костюме, то кто-то из вас должен пойти навстречу и изменить правила игры. И, скорее всего, клиент всегда прав, и это будут именно люди из деловой среды. Поэтому здесь есть целый ряд процессов, которые движут в ту или иную сторону ситуацию, в том числе с деловым костюмом. Ну, еще раз говорю, что на протяжении 20 века деловой костюм сначала возвысился от уровня лаунж-сьюта, а потом стал постепенно исчезать, падать и пропадать, растворяться просто в наборе модных вещей. То есть на сегодняшний день деловой костюм – это просто один из элементов гардероба, который может быть в моде, а может быть не в моде.
Татьяна, а как вы думаете, в каком направлении движется сейчас деловая мода и как она будет выглядеть в ближайшем будущем?
Все такого рода оценки, это экспертные оценки, они пальцем в небо, что называется, потому что мы не можем учесть все тех событий, которые могут произойти завтра. Но если мы рассуждаем с точки зрения не столько деловой одежды, сколько моды вообще, то на сегодняшний день у нас мода исключительно ретроспективна, то есть у нас нет никаких по-настоящему инновационных разработок с конца 80-х годов примерно. То есть мы непрерывно играемся в то, что уже существовало. В этом контексте важно понимать, какие десятилетия предыдущего века у нас на сегодняшний момент выглядят более привлекательно. Буквально еще в прошлом и позапрошлом году у нас главными десятилетиями были 70-е, 80-е и 90-е. 80-е парадные, нарядные, но очень трудно воплотимые в повседневную реальность. То есть это, скорее всего, нарядщина была, и некоторые очень модные персонажи могли одеваться в стиле 80-х. А вот 70-е и 90-е депрессивные, 70-е хиппи, 90-е гранж. Спорт-кэжуал, кэжуал, нью-тревелерс и бог знает еще что. На сегодняшний день, назовем это постпандемийно, хотя на самом деле пандемия никуда не делась, она продолжается, просто все утомились и хотят, ну, какой-то свежести. Во-первых, появился цвет, его стало очень много, и он прям такой оптимистичный. А во-вторых, появляется эстетика 60-х и эстетика нулевых. А оба эти периода мажорные, они на dressing-up, что называется, да, они заточены на демонстрацию роскоши, богатства, успеха и всего остального. Поэтому, с одной стороны, я понимаю, что это психологическая потребность. Во-первых, кто-то ностальгирует просто по временам своей юности, в начале нулевых. Вся коллекция Dior, последняя вот летняя коллекция женский Dior, она вся была, состояла из моделей в стиле 60-х годов, в том числе из костюм, так называемый костюм-коробочка, который состоял из жакета и юбки. Для 60-х это был самый что ни на есть офисно-деловой стиль. Поэтому на сегодняшний момент есть такой тренд вернуться к более гламурному, более структурированному набору вещей в повседневную, такую вот, ну, скажем, в городскую среду. Но мы должны понимать, что это все равно это узкая прослойка фанатов моды, да, то есть людей, которые постоянно мониторят, следят за этим, которые постоянно в это вовлечены, и да, они, конечно, будут стараться нарядиться, но среднестатистический обыватель, конечно, очень далек от этого всего. Достаточно выйти на улицу или в метро, чтобы понять, как все одеты.
Татьяна, спасибо большое, было очень интересно, и мы будем стараться больше узнавать что-то про модный процесс и как-то в него вовлекаться.
Спасибо вам за то, что пригласили. Всего хорошего.
Коллеги, а если вы хотите узнать больше советов о том, как формировать свой индивидуальный стиль, советуем вам посмотреть запись вебинара «Дресс-код в большом городе» или «Правила созданы, чтобы их нарушать» в нашем корпоративном университете. А также обязательно присылайте фото своих луков в наш Instagram Open Life. Мы с удовольствием их опубликуем.